Юрьева. Грех и покаяние. На дворе раздавались шум и детский крик. День, несмотря на конец сентября, удался чисто летний. Чувствовалась осень, но солнце пригревало, и воздух был тих и ясен. Дети Лишиных и несколько соседских ребятишек играли в казаки-разбойники. Разбойники прятались в саду, зарываясь в желтые кучи сухих листьев, а казаки, лагерь которых был на дворе, разыскивали и ловили их. Радостная, с клокочущим весельем в себе Верочка, только что пойманная казаками, устав от быстрого бега, присела на ступеньку кухонного крыльца. Ей было жарко, захотелось пить. Вспомнив, что в столовой на буфете стоит пузатый графин с квасом, она вскочила на ноги и вбежала в кухню. Там была открыта настежь дверь в кладовую, полную всевозможных заготовок на зиму. На столе стояла раскрытая банка с черно-смородиновым желе, которое она очень любила. В кухне и в кладовке никого не было. Веру неудержимо потянуло полакомиться. Она вбежала в кладовую, запустила руку в темную вязкую массу и только поднесла кулак с желе ко рту, как услышала голос матери. «Я не знала, что у меня дочь воровка». Вера, вся покраснев, в испуге оглянулась. «Я воровка?» Только теперь сообразила она. Надо скорее просить прощения. Вера хотела броситься к матери, но Лишина оттолкнула ее. — Не подходи ко мне. — Перепачкаешь, иди мыться, — сказала она и ушла из кухни. — Воровка, — сверлила в голове Верочки. — Теперь все, как мама, будут меня презирать и отвернуться. И в гимназии никто из подруг не станет играть со мной. Она начала рыдать. Слезы, смешавшись с желе, текли по лицу и темными грязными каплями пачкали платье. Закрыв лицо руками, стояла она среди кухни и навзрыд плакала. В коридоре послышались шаги. Вера выскочила во двор и побежала к сараям. «Никто теперь меня не захочет знать», — думала она с отчаянием, открывая дверь в коровник. Внутри сарая было тихо, полутемно, пахло сеном и навозом. Рыженка, так звали лишинскую корову, лежала, немного откинувшись на бок, и жевала жвачку. «М-м-м-м-м!» — встретила она приветливую девочку и, повернув голову, блеснула добрыми глазами. Ласковая встреча коровы успокаивающе подействовала на Веру. Она взяла охапку соломы, бросила ее у огромного тела рыженки и, все еще продолжая плакать, села, плотно прислоняясь к ее животу. Рыженка немного подвинулась, давая место девочке, опять повернула к ней голову, обдала ее теплым паром из ноздрей и продолжала пережевывать комок жвачки. При дыхании в ее мерно вздымавшемся мягком и теплом животе что-то перекатывалось и булькало, а у нижнего конца шеи отделялся комок и плыл к голове. Веру заинтересовала плывущая горло рыженки жвачка, и она, все еще время от времени всхлипывая, стала следить, как комок доходил доверху, как корова, громко вздохнув, икала и принималась опять жевать. «Только она одна, рыженка, еще любит меня», — думала Вера, плотнее прижимаясь к корове. «Только она одна не сердится на меня за желе и понимает, что я не хочу быть воровкой. А рыженка, как бы в подтверждение ее мыслей, время от времени посматривала на нее ласковыми глазами и обдавала лицо теплым дыханием. Ритмично вздымавшаяся мягкая глыба живота, вздохи Рыженьки, ее медленная жвачка — все это стало убаюкивать девочку. И она, совсем затихнув, незаметно для себя стала засыпать. «Верочка, вот вы где пропадаете!» — разбудил ее голос Катерины, которая с ведром и полотенцем в руке пришла доить корову. «Пойдемте в комнаты. Смотрите, как фартучек и платье вымазали. Пойдем, я вас вымою да пообчищу. И переодеться надо». Вера, открыв глаза, в первую минуту не могла понять, почему она сидит у Рыженьки и что от нее хочет Катерина. Но потом сразу вспомнилось все. Опять полили слезы, и она, обхватив живот коровы, крепко уткнулась в него лицом. «Ну, пойдемте, барышня, пойдемте!» Ласково подняла ее Катерина и, подбросив корове сено, повела девочку на кухню. Через некоторое время Вера, вымытая, переодетая и причесанная Катериной, накормленная до придачи духа остатками обеда, сидела с ней на ее кровати. Из столовой, где выпили уже шестичасовой чай, доносились глухие голоса разговаривающих между собой отца с матерью. «Они меня больше не любят и не хотят знать», — пришло в голову Вере. Ей хотелось плакать, но слез уже не было. И из складок Катерининой пестрой на выпуск блузы, в которой зарылась она головой, раздалось только что-то жалобное. «Золотце мое, косаточка, ладничка!» — шептала кухарка, ласково гладя голову и спину девочки. И опять, веря, как у Рыженьки стало тепло и уютно. Нечаянно взглянула она на стену, где у Катерины висела лубочная картина, изображавшая адские муки грешников. В испуге Верочка приподнялась и села. Там, в левом углу, был нарисован коричнево-зеленого цвета большой с длинным хвостом черт. Он со злорадной улыбкой подбрасывал под котел дрова, вокруг которого и так уже бушевало пламя. Из котла, вытянув шею, с ужасом в глазах смотрел на своего мучителя несчастный грешник. У Веры по спине пробежали мурашки. Она знала по прежним рассказам Катерины, что грешник будет вечно кипеть в смоле, для чего черти будут тоже вечно подбрасывать под котел новые поленья. «Катерина», — начала она каким-то для нее самой чужим голосом, — «Катерина, а за желе будут тоже варить?» Та вначале растерялась. С одной стороны, хотелось сказать: «Да, за такой грех не поздоровится», а с другой... Ей жаль было девочку, и она еще нежнее стала гладить ее по голове и приговаривать. — «Ничего, дедушка, Бог милостив, он отпустит. У мамаши надо еще раз прощения попросить, а потом, когда пойдешь спать и будешь молиться, тоже про желе вспомни. А туда, — указала она на стену, — лучше не гляди. Мне самой смотреть часто страшно. Господь помилует, — добавила она, — только бы покаяться, как полагается, а потом больше так не делать». Юлия Петровна Лишина и ее муж Николай Григорьевич весь день нервничали. Лишин давно позвал бы свою любимицу, но жена настояла, чтобы девочку предоставили самой себе. Она видела из окна, как та вся в слезах бежала в сарай. Нарочно не тревожила ее, а только время от времени посылала прислугу потихоньку послушать, что там делает Верочка. «Надо, чтобы она покрепче запомнила этот случай», — думала Юлия Петровна, сама не находя места от жалости к дочери, то садясь за рукоделие, то беря в руки книжку. После чая родители опять говорили о Вере. Теперь они решили окончить испытание и позвать девочку. Но как раз в это время Вера сама вошла в столовую и, потупившись, робко приблизилась к матери. «Мамочка, я...» — начала она, и личико ее скривилось в жалобную гримасу. Юлия Петровна не выдержала. Она не дала договорить дочери покаянные слова, притянула ее к себе и расцеловала в обе щеки. «Ну, ну», — произнесла она, лаская девочку, — «знаю, что больше не будешь». На дворе Лишиных, на котором зернистый снег остался лежать только в углу у сарая и где появилась уже первая зеленая травка, пахло свежей землей, как раз сейчас вывозимым двумя мужиками навозом и еще каким-то легким веселым запахом весны. Обычно дети в такую погоду были бы давно здесь, но сегодня они чинно сидели в детской, откуда изредка доносился голос старшего из них Юры, гимназиста, читавшего вслух про 12 патриархов. Дело в том, что его брат и сестры должны были вечером после всеношной исповедоваться. Поэтому они раньше других поужинали и теперь, чтобы не грешить, решили учить закон Божий. Но не у всех проходило это учение гладко. Ниночка, самая младшая из всех, хотя и шла первый раз к исповеди, была совершенно спокойна и слушала чтение. Борис тоже был внимателен, но Вера, поминутно двигаясь на стуле, выдавала свое беспокойство. Ей не хотелось, как в прошлом году, стоять перед священником молча, забыв все свои грехи, и поэтому она потихоньку твердила их в уме. Чтение же Юры мешало ей в этом деле. Спорить с ним было нельзя, не такое время, да и читалось божественное, поэтому Вере приходилось мириться. В воздухе прозвучал удар колокола, за ним другой, там третий, и начался великопостный звон. «Это не у нас, это в церкви Божьей Матери», — сказал, прислушиваясь к благовесту Борис, и остался сидеть. К первому звону присоединился другой от Адигитрия, и дети встали. После Адигитрия начинает благовестить их духовская церковь, а надо еще успеть у всех попросить перед исповедью прощения. «Дети, опоздаете!» — раздался голос Лишиной, которая в столовой осторожно переворачивала лежащие на покрытых скатертью подушках только что испеченные бабы. «Мы идем!» — ответила Нина и было вбежала к матери, но, вспомнив, что бегать и шуметь перед исповедью не полагается, остановилась и, опустив голову, медленно подошла к Лишиной. И, как всегда делали в таких случаях большие дети, произнесла: «Прости меня, мамочка». Юлия Петровна, которая вообще отличалась большой чувствительностью, любовно поцеловала ее в лоб, перекрестила и сказала ласково, растроганным голосом, обычную в таких случаях фразу: «Бог тебя простит, детка». За Ниной подошли к ней Борис и Вера, и их перекрестила маленькая ручка взволнованной матери. Обойдя так всех в доме с просьбой простить их, дети, полные чувства торжественного умиления, быстро оделись и вышли на улицу. Наступали весенние сумерки. Немного захолодало, и многочисленные лужи покрылись тонким ледком, который с мягким треском лопался под их ногами. Начался благовест в духовской церкви. Хотя идти было и недалеко, но Борис и девочки ускорили свой шаг. Им хотелось по обычаю прийти пораньше, чтобы иметь возможность встать на свое любимое место сзади левого клироса перед иконой Божией Матери. Дорогой дети молчали. Они все еще были полны умиления после трогательной сцены, когда просили родителей, друг друга и прислугу простить их грешных. Да и лучше решили они, чтобы не согрешить, не разговаривать. Вскоре на улице стали попадаться знакомые по церкви лица. Прошла маленькая, худенькая, вся сморщенная старушка в черном и еще две знакомые женщины. Проковылял закутанный шарфом старичок, который, дожидаясь начала церковной службы, всегда сидел на краешке скамейки у стены и покашливал. Из боковой улицы показался пожилой, высокий господин в штатском, носивший дворянскую фуражку и большие калоши. Все они первыми приходили в храм, чинно стояли до конца службы, часто клали земные поклоны и уходили последними. — Слава Богу, не опоздаем! Еще рано! — видя их, сказал Борис. Вера и Ниночка промолчали. Так подошли они к небольшой, стройной, белой с пятью золотыми куполами и огромной тяжелой дверью церкви, и поднялись на паперть. Борис вслед за дворянином снял гимназическую фуражку и перекрестился. За ним перекрестились и девочки. У Веры забилось сердце. Сейчас войдем, сначала будет служба, а потом исповедь. Как бы не забыть, думала она, останавливаясь у двери. Не слушалась маму, не всегда учила уроки, недавно подрала с Борей, папу обманула. Сказала, что переписала диктант, а сама его и не тронула. В гимназии из-за двери дразнила классную даму, Прасковью Ивановну, шваброй. И главное, как стыдно сказать, воровка. В прошлом году осенью украла в кладовой желе из банки. Борис тоже остановился. Видимо, и он вспоминал свои грехи. Одна Нина торопливо, но безрезультатно тянула ручку, закрывшуюся за дворянином двери. Наконец Борис, как и Вера, проверивший себя, пришел Нине на помощь, и дети вошли в еще полутемный и почти пустой храм. Тихо на носках пошли они на свое излюбленное место —